Говорит Радио Свобода. В разных странах мира проходят траурные мероприятия в годовщину крушения малайзийского Боинга, сбитого над областью конфликта на востоке Украины. Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование обстоятельств трагедии в Омской области, где на днях из-за обрушения казармы погибли 24 призывника. Физики открыли новую частицу – пентакварк. Это может стать главным научным открытием года. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 17 июля. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Ровно год назад произошла катастрофа в небе над Донбассом самолета «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет был сбит в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами. Версий случившегося по-прежнему множество, официальное расследование должно быть завершено этой осенью. Траурное мероприятие памяти 298 погибших пассажиров и членов экипажа «Боинга» прошли сегодня во многих странах мира. Накануне печальной годовщины «Беллингкэт» – проект нескольких экспертов в области интернета и социальных медиа, расследующих обстоятельства ряда громких запутанных дел, опубликовал статью, основанную на анализе записей в социальных сетях, которые сделали очевидцы катастрофы жители Донецкой области в день, когда был сбит малайзийский «Боинг». Радио «Свобода» беседует с автором этого расследования, американским аналитиком Ариком Толлером. Сама идея собрать и проанализировать то, что писали в социальных сетях жители района катастрофы в тот день, когда она произошла, выглядит довольно простой и логичной. Это пришло в голову только вам или еще кто-то занимался подобным анализом?
Нет, были и другие попытки, но мне кажется, что мне удалось собрать максимальное количество источников. Я этим занимался с прошлого года, изучал разные интернет-сообщества, связанные с Донбассом, с городом Снежное, но также и результаты работы тех, кто еще пытался копать в этом направлении. Некоторые группы закрыты, туда трудно попасть, я временами просто ненавидел все это. Мне кажется, я сделал больше остальных в исследовании тогдашнего реакций местных жителей. И, наконец, попытался связать все это в историю, позволяющую понять, что произошло.
Как долго вы работали над своей статьей?
Ну, сама статья много времени не отняла, где-то 2 вечера работы, 7-8 часов. Я просто свел воедино часть результатов работы, которую проект «Беллингкэт» вел уже давно. Закладок у меня было множество, накопилась также масса скриншотов, которые я делал, начиная с прошлого года. Но перед этим несколько вечеров заняла классификация всего этого материала, отбор того, что было наиболее любопытным и подходящим. Тут, конечно, очень важно знать контекст. Некоторые люди, которые пытались сделать подобную работу, не очень хорошо знали контекст, поэтому им было сложнее. В общем, ответ такой. Этот анализ – результат почти года наблюдений и пары вечеров непосредственно.
Большая часть тех постов и комментариев в социальных сетях, которые вы использовали, оттуда уже удалена? Или эти записи до сих пор находятся там, где были сделаны?
Да, большинство записей удалены, но я пользовался кэшем Гугла, где можно найти и удаленные записи. Кроме того, часть из них удалось зафиксировать еще до того, как они были удалены, сделать скриншоты. Кроме того, мне помогал опыт другой работы «Беллингкэт» — отслеживание передвижений российских солдат на Украине. Например, известная история Бато Дамбаева, бурятского солдата, воевавшего в районе Дебальцево. По его фотографиям в соцсетях удалось установить его перемещение из России на украинскую территорию и обратно, хотя он потом менял, а частично удалял фотографии на своем аккаунте ВКонтакте. Нечто подобное произошло и с расследованием относительно MH17. Вы можете удалить множество записей или изображений в интернете, но я не буду вдаваться в подробности, однако существует огромное множество мест, где они так или иначе сохранятся. При желании не так уж трудно их найти.
Среди жителей Донбасса, чью активность в соцсетях вы отслеживали, были и сторонники, и противники сепаратистов?
Да, там был довольно широкий круг людей с самыми разными взглядами. Вот, скажем, один парень, описывавший, что он видел и слышал в момент запуска ракеты и взрыва, производит впечатление совершенно аполитичного. Он был тогда в деревне, собирал яблоки и груши. Другие его записи абсолютно без симпатии или ненависти к той или другой стороне. У него есть шутки и о Путине, и о Порошенко. Да, с другой стороны, там есть люди очень проукраинские, патриоты Украины. Они использовали хэштеги «Стоп террор» или «Помощь украинской армии». Писали о сепаратистских подразделениях, танках, о том, где эти бойцы и техника находятся. И наоборот, сторонники сепаратистов, даже один парень, который, как я выяснил, был бойцом сепаратистских отрядов. Он использовал в качестве юзернейма имени пользователя «Ванек Самарский». Его настоящее имя – Иван Кривобедрый. Вот он боец ДНР. Он тоже запостил информацию о запуске ракеты 17 июля прошлого года. Но в некоторых случаях о взглядах человека несложно догадаться, если у него на аватарке флаг ДНР или Новороссии. Но когда люди сталкиваются с такими драматическими вещами, как падение самолета, там политика чаще всего уходит на второй план. Каждый представляет себе, что это могло бы случиться с его семьей или друзьями.
Итак, каковы ваши основные выводы относительно того, что произошло в небе над Донбассом 17 июля прошлого года?
Да, я вполне готов сказать, к каким общим заключениям я пришел. Россия предоставила зенитно-ракетный комплекс «Бук» сепаратистам. По одним свидетельствам это произошло еще 14 июля, по другим – 15 или 16. В любом случае, за пару дней до катастрофы «Бук» пересек российско-украинскую границу недалеко от российского города Донецк, Ростовской области. Утром 17-го он проследовал в направлении Шахтерск-Торез-Снежная. За пару часов до крушения Боинга он оказался в поле в 5 километрах южнее Снежного. Он и произвел запуск ракеты, сбивший самолет. Спорным моментом, который, я надеюсь, будет прояснен в ходе дальнейшего официального расследования, является то, обслуживали ли БУК, собственно, российские солдаты. У меня здесь нет абсолютной уверенности, пересекли ли они вместе с ним границу и продолжали передвижение, или же оставили его сепаратистам. Я не могу об этом точно сказать. Но то, что БУК приехал из России, что запуск ракеты произвели либо российские военные, либо пророссийские сепаратисты, что потом БУК снова был переправлен в Россию, все это можно считать вполне достоверно установленным.
Я беседовал с американским аналитиком, участником проекта Bellingcat Ариком Толлером. Тем временем Федеральный суд в Чикаго принял к рассмотрению гражданский иск к бывшему командиру сепаратистов в Донбассе Игорю Гиркину Стрелкову, который обвиняется в организации уничтожения самолета MH17 малайзийских авиалиний. С подробностями наш корреспондент в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Боинг 777, выполнявший 17 июля 2014 года рейс Амстердам-Куала-Лумпур, потерпел крушение возле поселка Грабово в Донецкой области. Никто из находившихся на борту 298 пассажиров и членов экипажа не уцелел. Иск Геркина-Стрелкова предъявлен родными 18 погибших пассажиров. Они требуют возмещения в размере 900 миллионов долларов. Согласно исковому заявлению, на веб-странице мятежников в российских социальных сетях сразу вслед за катастрофой появилась запись о сбитии украинского военно-транспортного самолета Ан-26 с припиской «Мы вас предупреждали, не летайте в нашем небе». Запись была быстро удалена, но само ее появление породило подозрение, на которое ссылаются истцы, что геркинские люди сбили Боинг по ошибке. Как сказано в документе, Геркин либо лично отдал приказ об уничтожении лайнера, либо был замешан в сговоре с целью его уничтожения. Представитель Геркина Стрелкова Мирослава Регинская произнесла по поводу заведенного в Чикаго кейса следующую сентенцию: «Ни сейчас, ни в будущем мы не будем ничего комментировать. Если эти люди идиоты, то они идиоты». Помимо Геркина Стрелкова, истцы обвиняют Кремль в причастности к злодеянию и попытке прикрыть виновных, указывая в частности на то, что российское гостелевидение непосредственно перед прошлогодним саммитом «Большой двадцатки» в Австралии показало заведомую фальшивку, спутниковую фотографию, изображающую якобы сбитие Боинга украинским истребителем. Словами документа, ракета, выпущенная по самолету, была завезена из России на Украину, и Геркин Стрелков действовал с соизволения прямого или косвенного должностных лиц в правительстве Российской Федерации. Видный чикагский адвокат Флойд Виснер, представляющий истцов по делу Геркина-Стрелкова, также предъявил иск малайзийским авиалиниям от лица англичанки Рене Дальзил, чей муж Камерон погиб в инциденте. Авиакомпания обвиняется в халатности, поскольку она не прекратила рейсы над международно признанной зоной вооруженного конфликта, хотя это сделали добровольно другие ведущие перевозчики, в частности British Airways, а американским перевозчикам пролет над районом боев был вообще воспрещен. Подсудность американской Фемиде иска к малайзийским авиалиниям проистекает из факта покупки Камероном Дальзилом билета на злополучный рейс на территории Соединенных Штатов. Кстати, истцы согласны с тем, что правительство Украины следовало закрыть пролет через воздушное пространство над театром военных действий, но судят они не правительство в Киеве. Как заметил Флойд Виснер, дело против Геркина-Стрелкова он ведет абсолютно бесплатно. Адвокат откликнулся на просьбу Радио Свободы об интервью и ответил на несколько наших вопросов, самые очевидные из которых – почему иск группы неамериканцев к российскому гражданину был принят к рассмотрению американским судом?
В Соединенных Штатах с 1992 года действует федеральный закон, известный как «Биль о защите жертв пыток». Закон охватывает именно иностранцев, которые либо подверглись пыткам, либо стали жертвами бессудного убийства, осуществленного по приказу индивида, имевшего официальные полномочия. Закон предполагает, что национальные суды в стране постоянного проживания ответчика в силу политических обстоятельств вообще не станут разбирать дело или же не рассмотрят его объективно. Таким образом, гражданский иск к Геркину-Стрелкову, гражданский, обратите внимание, не уголовный с точки зрения американского правосудия, абсолютно правомочен.
Самое первое дело на основании этого закона было возбуждено в США гватемальской монахиней, которая обвинила министра обороны своей страны в ответственности за ее похищение, изнасилование и пытки. В 1995 году суд присудил ей возмещение в 5 миллионов долларов. Из 18 клиентов Виснера шестеро британские поданные, остальные члены группы – малайзийцы, индонезийцы и голландцы. Все они также участвуют в иске к малайзийским авиалиниям.
Российскую часть дела я веду бесплатно. Да, мы требуем от Геркина-Стрелкова материальной компенсации. Но суть не в этом, а в том, чтобы получить ответы на вопросы о том, кто осуществил, спланировал и санкционировал эту страшную акцию. Мы придерживаемся мнения, что ответчик обладает достоверной информацией по интересующим нас вопросам, и что посредством иска мы внесем свой вклад в попытки побудить Россию согласиться с идеей учреждения Международного трибунала по делу о гибели борта MH17, с тем, чтобы родные и близкие жертв трагедии узнали подлинные обстоятельства случившегося.
У вас нет сомнения, что ответчика по своему делу вы указали правильного?
На наш взгляд, любой беспристрастный наблюдатель согласится с тем, что Боинг сбили сепаратисты, а Геркин-Стрелков был на тот момент их командиром. В течение буквально нескольких дней после происшествия к этому заключению, полагаю, пришли и в Вашингтоне, и в Москве. Следует отметить, что в Соединенных Штатах, в отличие от многих других стран, в исковом заявлении не требуется конкретизировать весь перечень возможных улик против обвиняемого, которым может быть очень трудно получить доступ без санкций суда. У нас в стране достаточно привести лишь общие правдоподобные доводы в обосновании своей жалобы, а детальные доказательства, заручившись искомой санкцией, собирать уже в ходе дознания после принятия дела к производству. Так мы и поступили. Разумеется, мои клиенты могли обратиться и к своим национальным судам. Однако в Америке, во-первых, это сделать легче, а во-вторых, не хочу хвастаться, но на них, видимо, произвела впечатление высокая репутация моей фирмы в гражданских делах, связанных с авиакатастрофами. Возвращаясь к основной своей мысли, все сейчас с нетерпением ждут отчета Нидерландов, и я почти уверен, что он подтвердит общее мнение насчет того, кто несет ответственность за гибель самолета.
Если Геркин-Стрелков убежден в своей невиновности и ему нечего скрывать, то почему бы ему не приехать в Америку и не принять участие в судебном разбирательстве, сказал в заключении нашей беседы чикагский адвокат Флойд Виснер. Может быть, для упомянутого гражданина будет сделано исключение, но на сегодня он не вправе въезжать в Соединенные Штаты, так как попал в санкционный список за подрыв стабильности, мира и территориальной целостности Республики Украина. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Траурные мероприятия в годовщину гибели рейса MH17, как я уже сказал, проходят во многих странах мира. Естественно, и в Малайзии, потерявшей в этой катастрофе 44 своих гражданина. В соответствии с местными традициями, траур длится уже целую неделю, с 11 июля. Малайзийский премьер-министр Датук Сери Наджиб Разак заявил, что международное следствие почти готово назвать виновных в катастрофе и что ему известно, на кого возложат вину. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
На этой неделе представители Малайзии в Организации Объединенных Наций сумели внести в Совет Безопасности, представленный ими еще 9 июля, вслед за Нидерландами, потерявшими в авиакатастрофе больше всего сограждан, 196 человек, проект резолюции о создании под эгидой ООН специального международного трибунала для выявления виновных в гибели Боинга и наказания их в судебном порядке. Идею появления такого трибунала поддержали также Австралия, Бельгия и Украина. Рассмотрение проекта ориентировочно назначено на 21 июля. Москва немедленно выступила резко против самой идеи образования трибунала, назвав ее попыткой устроить политическое шоу. В Куала-Лумпуре же считают, что трибунал должен стать эффективной гарантией беспристрастного и независимого расследования. В церемониальном комплексе Бунгарая в аэропорту Куала-Лумпура, где похоронены останки жертв прошлогодней авиакатастрофы, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, выступая на днях перед членами правительства, экспертами и журналистами, а также родственниками и близкими погибших, подчеркнул, что следствие обладает ясной картиной в этом деле, хотя до сих пор рассматривает и исследует все возможные детали. «Мы пока не будем указывать пальцем, однако мы уверены, что очень скоро виновные в уничтожении самолета будут названы», подчеркнул малайзийский премьер-министр.
«Мы призываем все заинтересованные государства оказать всемирную поддержку расследованию, чтобы мы смогли собрать неопровержимые доказательства, объясняющие и то, что случилось, и, главное, кто виновен в этом непростительном преступлении».
Наджиб Разак, потерявший в этой авиакатастрофе свою дальнюю родственницу, вторую жену своего деда, отметил, что следствие по факту гибели рейса Malaysia Airlines MH17, как сообщают и другие источники, будет продолжаться до конца года. По его словам, конечной целью расследования является привлечение виновных к уголовной ответственности, и сейчас уже изучаются способы их юридического преследования. Глава правительства Малайзии, кроме того, подчеркнул, что в первые дни после катастрофы в июле 2014 года ему пришлось принять крайне непростое решение, а именно вступить в переговоры с одним из лидеров донбасских сепаратистов, тогдашним так называемым председателем Совета министров самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александром Бородаем, чтобы гарантировать малайзийским и другим иностранным следователям и экспертам безопасный доступ к останкам жертв и бортовым самописцам сбитого Боинга. Это беспрецедентный в истории Малайзии случай, начало переговоров с какими бы то ни было мятежниками. Но я пошел на это, сказал Наджиб Разак.
Крайне важно, чтобы в этом деле была поставлена четкая и ясная точка, чтобы все родственники жертв смогли спокойно спать и достойно продолжать жить дальше. Именно поэтому мы должны публично назвать имена виновных и обязательно заставить их предстать перед судом.
О необходимости справедливого и открытого суда над виновными говорили многие выступавшие в Куала-Лумпуре, в первую очередь родственники погибших. 32-летняя Мариам Юсуф потеряла 17 июля 2014 года мужа голландца.
«Разве какой-то суд над какими-то людьми вернет мне супруга? Его нет, и мне приходится с этим жить. И мне лично этот суд ничего не даст, но каждый раз, когда я думаю о нем, вспоминаю его жизнь, его взгляды, его принципы, ко мне приходит уверенность в том, что торжество правды и правосудия были бы очень важны для него. Он сам всегда был очень принципиальным человеком, и поэтому я тоже хочу суда ради памяти моего супруга».
Расследование дела о крушении Боинга ведет Совет Безопасности Нидерландов при участии также экспертов из Малайзии, Украины, США, России, Великобритании и Австралии. В его компетенцию не входит, впрочем, поиск виновных и предъявление им обвинений, а лишь реконструкция технических подробностей. Окончательный доклад эта группа представит, скорее всего, в этом октябре. Черновой вариант его, однако, представители всех стран-участниц следственной группы получили уже 2 июня. И именно на содержащиеся в нем выводы, очевидно, довольно эмоционально намекал премьер-министр Малайзии. Конкретные подозреваемые в нападении на пассажирский самолет должны быть названы в другом докладе, который готовит международная следственная группа, также под руководством Нидерландов. Этот второй доклад по результатам уголовного расследования учтет выводы первого и появится в конце 2015 года. Именно на основе второго доклада планируется проведение судебного разбирательства и осуждение виновных.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 июля. У микрофона Ярослав Шимов. Коротко о главных темах второй половины часа. Физики открыли новую частицу – пентакварк. Это может стать главным научным открытием года. Исполнилось 70 лет со дня сенсационного поражения Уинстона Черчилля на парламентских выборах в Великобритании, события, о значении которого историки спорят до сих пор. Об этом речь пойдет во второй половине нашей программы после кратких заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Австралии, Нидерландах, на Украине и в других странах в годовщину гибели малайзийского «Боинга», сбитого в небе над Донбассом, вспоминают жертв трагедии. В авиакатастрофе 17 июля 2014 года погибли 298 человек, подавляющее большинство из них нидерландские подданные. Среди жертв были также граждане Австралии, Малайзии, Индонезии и других стран. По мнению американских экспертов, пуск ракеты произошел с территории, которую контролируют сепаратисты с помощью российских военных. Россия и сепаратисты на востоке Украины отрицают какую-либо причастность к катастрофе «Боинга». Украинская военнослужащая Надежда Савченко, обвиняемая по делу о гибели российских журналистов в Донбассе, этапирована из московского СИЗО в Ростовскую область. Об этом сообщили сегодня российские информационные агентства со ссылкой на адвоката Савченко Илью Новикова. По его словам, в пятницу он был в СИЗО, но к Надежде его не пустили, сказали, что она переведена в Ростов. Главе правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга», члену Совета при президенте России по правам человека Элле Поляковой в пятницу в немецком городе Висбаден была вручена Гессенская премия мира. Попечительский совет премии отметил деятельность Поляковой в рамках возглавляемой ею организации, а также страстную и настойчивую приверженность правозащитницы идеям мира и демократии. Басманный суд Москвы в пятницу принял решение о заочном аресте находящегося в США депутата Госдумы Ильи Пономарева по делу о растрате средств фонда Сколково. С 7 июля Пономарев объявлен в международный розыск. Адвокат Пономарева Мария Баст на судебном заседании заявила, что депутат практически полностью погасил финансовые претензии фонда Сколково и попросила у суда разрешения затребовать документы об этом у фонда, но получила отказ. Нагатинский суд Москвы на полгода продлил принудительное амбулаторное лечение фигуранта так называемого «болотного дела» Михаила Косенко. Депутаты парламента Германии в пятницу большинством голосов одобрили возобновление правительством страны переговоров с Грецией по третьему пакету финансовой помощи Афинам. Российский оппозиционный политик Мария Гайдар назначена помощником губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Тот факт, что к нам присоединился один из самых ярких российских политиков, говорит о том, что мы непобедимы, сказал Саакашвили, представляя своего нового помощника. Это были краткие новости дня 17 июля. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет Ярослав Шимов. Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о обстоятельствах трагедии в Омской области, где из-за обрушения части казармы в ночь на 13 июля погибли 24 призывника. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ряду статей: халатность, нарушение правил безопасности при ведении строительных работ и превышение должностных полномочий. По делу задержаны двое подозреваемых. Олег Пономарев, начальник 242-го учебного центра воздушно-десантных войск, и Александр Дорофеев, гендиректор компании «Ремэксстрой», выполнявший ремонт казармы. В расследовании Фонда борьбы с коррупцией указано, что фирма «Ремэксстрой» являлась лишь исполнителем. Над исполнителями стояло несколько заказчиков, поэтому компания не может считаться единственным виновником случившегося. Фонд выяснил, что смета на ремонт не включала требований по проведению реконструкции или укреплению здания. Возможно, обрушение произошло именно из-за ветхости или аварийного состояния здания, а не из-за некачественно выполненных работ. Причиной, скорее всего, являлся сговор с целью минимизировать затраты на проведение работ, считают в Фонде борьбы с коррупцией. Наш корреспондент Дарья Чеханацких побеседовала с юристом фонда Любовью Соболь, проводившей расследование.
ООО «Ремэкстрой», который сейчас выставляет нам как непосредственных ответственных за случившуюся трагедию, является скорее так мальчиками для битья. Эта компания, по нашему мнению, является, естественно, жульнической. Она выигрывала, вообще, если посмотреть историю последних лет, выигрывала несколько контрактов на строительство в частях МВД и в частях Минобороны. Эти контракты она получала незаконно. Для того, чтобы получить эти контракты на строительство общей стоимости, которая составляет более 2 миллиардов рублей, она приводила другую подставную компанию, устраивала липовую конкуренцию. Вторая компания «Ремонтстрой» принадлежала тому же учредителю, что и «Ремэкстрой» Дорофееву. И они брали вот эти строительные подряды, а потом выполняли работы, да, с каким качеством, неизвестно. И поэтому мы считаем, что эта компания жульническая, но в настоящий момент в случившейся трагедии виноваты не только они, и ответственность должна распространяться в том числе на Министерство обороны Российской Федерации. В связи с следующим. «Ремэкстрой» при ремонте казармы по Донскому являлись субподрядчиками. Они являлись субподрядной организацией по строительству. Изначально контракт должны были выполнять иные организации, которые были в ведомстве Министерства обороны. Министерство обороны заказывало как заказчик этот ремонт в казарме Подомском. Потом приходил на выполнять ремонт генеральный подрядчик, компания «Спецстройинжиниринг» при «Спецстрое России». Она отдавала эти работы на субподряд. И потом вот эта другая компания, субподрядная, которая также является подведомственной Министерства обороны, отдавала уже работы «Ремэкстрой». То есть они были конечными исполнителями. «Ремэкстрой» не могла выполнить иной объем работ, который заказывался Министерством обороны. То есть полностью то, что строилось на территории этой казармы, какие работы там велись. Все указания, весь контроль качества выполнения этих работ – это полностью ответственность Министерства обороны Российской Федерации. И судя по тем локальным сметам, по той документации, которая выложена в открытом доступе, которую мы посмотрели на ремонт обрушившейся казармы, те работы, которые выполняла «Ремэкстрой», сами по себе не могли привести к обрушению казармы. Эти работы касались косметического ремонта здания. Это вставление новых окон, штукатурка стен, настил нового пола. У нас есть версия, которую мы в настоящий момент проверяем, которую мы озвучили, которую мы дальше будем собирать доказательства, что казарма требовала капитального ремонта, она требовала реконструкции, она требовала приведения в полную готовность к эксплуатации этого здания. Но эти работы в связи с коррупционной составляющей были переданы по цепочке, и в итоге компания, которая выполняла их на самом деле, она получила меньше финансирования и получила задание на проведение этого ремонта здания вместо того, чтобы делать полную реконструкцию несущих балок и так далее.
Вы упомянули схему, связанную с подставными фирмами на торгах. Это вообще распространенная история, когда торги проводятся вот в таком каком-то формате? За счет чего она вообще возможна?
На данных торгах, которые шли по ремонту обрушившейся казармы, не было подставной компании. По максимальной начальной цене торгов, единственный участник этих торгов взял контракт. То есть по максимальной стоимости получил контракт «Ремэкстрой». И других участников не было, и есть основания полагать, что их не могло быть там. То есть изначально делалось все для получения контракта именно этой фирмой. И у нас есть основания полагать, что эта фирма была в сговоре с организатором торгов именно из-за того, что для независимой строительной компании, которая бы пришла на получение данного государственного контракта, не хватало информации. А в торгах по ремонту данной казармы, которую выиграла «Ремэкстрой», оно шло незаконно, потому что в торгах отсутствовало полное описание объема работ. Там не было приложено рабочей проектной документации, а без документации невозможно ничего построить. Там содержалось только сведения о локальной сметы, в которых был примерный перечень очерчен тех строительных материалов, которые будут требоваться для проведения ремонта. Но от полных чертежей, полных эскизов и полной документации там не было приложено. Поэтому никакая строительная компания независимая на эти торги не могла прийти, потому что она на этапе торгов не понимала, что она должна будет выполнить для условий госконтракта и получения бюджетных средств. Поэтому данные торги были получены, по нашему мнению, также незаконно, но в них непосредственно «Ремэкстрой» участвовал не единично поряд. Если мы посмотрим всю историю за последние года, как участвовала «Ремэкстрой» компания Дорофеева, которая сейчас арестована по делу, мы увидим, что в большинстве этих торгов она участвовала в подставной компании, схема была очень простая. Заходила другая компания, они якобы устраивали снижение цены, якобы устраивали липовую конкуренцию и брали потом контракт. Одна из этих фирм брала там контракт и выполняла его потом. Естественно, эта схема очень простая, ее должны были увидеть заказчики. Они должны были понимать, кто у них конкретно приходит на торги, что это за фирмы, кому они принадлежат. Эта информация очень легко просматривается. Если мы могли ее найти, то компания Министерства обороны также могли это сделать. Для того, чтобы создать якобы конкуренцию и якобы небольшое снижение на государственных торгах и небольшую экономию бюджетных средств, они делали вот эту схему. Ничего оригинального, ничего такого очень хитрого не было. Это было сделано для того, чтобы просто отчитаться о том, что вот у нас были торги, о том, что мы не свою компанию привели, а вот она вот пришла якобы в результате какого-то открытого конкурса. Никакого открытого конкурса, естественно, не было.
В список подозреваемых сейчас, если говорить о виновных, включены начальник 242-го учебного центра ВДВ Олег Пономарев и начальник фирмы, которая проводила непосредственно ремонтные работы, это Александр Дорофеев. Вы считаете, что эти люди действительно те, кто виновны в обрушении?
На обвинение вот этих людей следствие не должно останавливаться, и правоохранительные органы должны раскрыть всю эту цепочку. Почему-то нам сейчас обвиняют как раз людей, которые в нашей цепочке, да, которые мы раскрыли, стоят только на низовых позициях, которые непосредственно выполняли работы, которые им спускали сверху. Но никто не говорит об ответственности вышестоящих начальников. Это тоже компания ВГУП «Спецстройинжиниринг», это тоже Министерство обороны, которое заказывало эти работы. И, соответственно, законодательство Российской Федерации, именно генеральный подрядчик и заказчик – ответственность за те работы, которые производит субподрядная организация. То есть за действия РМХ-строя должна отвечать вот эти вышестоящие организации, даже по условиям российского законодательства, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть именно они должны были контролировать качество выполнения работ, именно они помесячно принимают эти работы, они смотрят, что производится на объекте. И если они не уследили о том, что какие-то технологии были не соблюдены, то именно они должны принести эту ответственность. Поэтому, естественно, нужно проверять действия и конечных исполнителей, но нахождение мальчиков для битья в виде каких-то мелких строительных жуликов, я считаю, что это приведет к тому, что система не сделает никаких выводов, и похожие трагедии, к сожалению, могут быть и в будущем.
Если вспоминать, что у вас есть на сайте по этому расследованию, у вас там есть список зданий, за ремонт которых также была ответственна фирма «Ремексстрой». И в связи с этим вопрос, возможно ли, что в отношении этих зданий будет проводиться экспертиза с целью предотвратить подобные инциденты, как вы считаете?
Во-первых, министр Шойгу уже было объявление о том, что будет проверяться и будет дано указание на проверку непосредственно этих зданий и строений, на проведение качества ремонта, на проведение экспертизы того, что действительно было сделано или не сделано на этих объектах. Но, опять же, мы уходим немножко в другую плоскость при этом обсуждении, потому что у нас вывод нашего расследования фонда борьбы с коррупцией о том, что нужно смотреть не на те работы, которые проводились на этом здании, а на те работы, которые не проводились, но должны были проводиться в этой казарме. То есть РМХ-строй выполнял косметический ремонт в соответствии с локальными сметами, которые мы обнаружили. Эти локальные сметы говорят о том, что должны были поштукатурить стены и поменять окна. И, возможно, РМХ-строй выполнила их качественно. И, возможно, там были какие-то недоделки или не было никаких недоделок. Но это не повлияло на обрушение казармы. На обрушение казармы могло повлиять, например, аварийность и ветхость самого здания. И могло повлиять на то, что те требуемые работы по реконструкции этого здания не были проведены. И вот за этот сегмент ответственность несет именно Министерство обороны и именно те генподрядные организации, которые делали рабочую документацию на проведение строительства. То есть РМХ-строй по этому объекту и по другим объектам, они лишь были исполнителями того, что им заказывало сверху. Вот сейчас нам всем рассказывают о том, что мы должны проверять качество вот этого исполнения. Это правильно и хорошо, но этого мало, потому что мы должны проверять в том числе и задания на это исполнение. То есть мы должны посмотреть, а не все ли работы, которые требовались по объекту, заказали, а почему не заказали реконструкцию, а почему не заказали строительство новой казармы, если это была ветхая, а почему не заказали укрепление несущих балок этой казармы, а заказали только штукатурку стен и так далее. То есть мы должны уходить глубже, задавать другие вопросы, вынуждая правоохранительные органы копать глубже и искать действительные причины обрушения казармы.
Дарья Чеханацких беседовала с юристом фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. на Большом адронном коллайдере сделано открытие, которое станет одним из главных, если не самым главным научным открытием года. Найдена новая частица – пентакварк. В отличие от составляющих материю нейтронов и протонов, пентакварк состоит не из трех, а из пяти кварков – самых мелких частиц вещества. Пентакварки искали 50 лет. Интерес к ним то угасал, то снова разгорался. Последний раз волну активного поиска этой частицы подняла работа российских ученых Дмитрия Дьяконова, Виктора Петрова и Максима Полякова. В интервью моему коллеге Сергею Добрынину Максим Поляков рассказывает непростую историю поиска пентакварков.
Молекулы состоят из атомов, атомы из электронов и ядер, ядра из протонов и нейтронов. А протоны и нейтроны состоят из кварков. Меньше их ничего нет. Но и в протоне, и в нейтроне всегда по три кварка. Существование частиц, состоящих из четырех, пяти или даже большего количества кварков, законы физики не запрещают. Но их не могли найти больше полувека.
Ну вот эта кварковая модель, ну и само понятие кварков, это появилось в начале 60-х. Это вот придумал Гелман и такой ученый Цвайг. Безусловно, когда появилась кварковая модель, то самые простые как бы группы 3 и 2, ну это было на поверхности, но они тут же предположили, что а почему не может быть больше, 5, 4 и так далее. И безусловно, в статьях это написали, что такое возможно. Люди вот в течение, вот я не знаю, 60-х годов, пожалуй, до начала 80-х, активно их искали, такие объекты, но ничего не нашли. И после этого, вот где-то в середине 80-х, люди потеряли интерес. Вот знаете, есть такое издание, оно сдается раз в два года, называется «Particle Data Group». Это такой огромный талмуд, где перечислены частицы и их свойства. И долгое время там был раздел для кандидатов, для пентакварков и тетракварков. Но в 86-м или даже 84-м они написали в этом издании, что поскольку до сих пор ничего четкого нет, то мы перестаем упоминать про эти объекты. И даже в то время люди стали думать, что, а может быть, все-таки есть какой-то закон, который он просто не знает, который просто это запрещает.
Интерес к поиску пентакварков снова возродился в начале 2000-х годов благодаря работе, которую вы сделали с Дмитрием Дьяконовым и Виктором Петровым. А что это была за работа?
В 90-е годы мы работали над такой картинкой барионов. Барионы – это частицы типа протона нейтрона. Да, и в то время как раз работа над такой картинкой бариона – это барион как солитон. Солитон довольно-таки часто встречается в повседневной жизни, это, скажем, волны цунами, нервные импульсы. Это такие нелинейные волны. И вот с их помощью можно описать протон-нейтрон. То есть в нашей картинке протон-нейтрон – это не просто три кварка, которые вместе, а, грубо говоря, три кварка внутри некой нелинейной волны. Ну и одним из следствий как бы наших уравнений было то, что вот эта нелинейная волна должна связывать не только три кварка, а пять тоже. Отличие как бы нашего предсказания для таких пентакварков от предыдущих, что, во-первых, он должен быть довольно-таки легким, легче, чем люди думали. А самое главное, что он должен быть очень узким. Узкий означает долгоживущий. В 97 году мы собрались втроем, ну и как-то вот и пришли к выводу, что, ну, в конце концов, наши уравнения говорят такое необычное предсказание, поэтому давайте выйдем на путь. Словно, когда мы это опубликовали, тут на нас люди накинулись, глупости, необычное. Но, тем не менее, вот в начале 2000-х две группы заинтересовались этим предсказанием. Это вот одна группа Толи Долголенко в Москве, в ИТФе, а другая японская группа Такаши Нака. И вот они, вот эти две группы, были первые, которые объявили о том, что они видят.
Однако существование пентакварка тогда так и не было признано.
Ну, все это произошло в начале 2003 года. Долголенко и Накано, они объявили о наблюдении пентакварка. И после этого очень многие группы, они просто накинулись на это. Все-таки открытие, и поэтому все сразу этим заняты. После этого настал такой период эйфории. Одна за другой группы начали объявлять то, что тоже видят. Но я думаю, что в тот момент это была такая волна эйфории, и многие группы заявляли о своем наблюдении безответственно. Они как бы анализировали данные, но не делали проверку. А потом как бы наступило такое разочарование, когда они перестали видеть пентакварки. То есть они стали делать эксперименты с большей статистикой, с большими данными и перестали видеть. Ну и после этого, безусловно, как наступило разочарование. Где-то уже в 2006 году люди перестали этим заниматься. Группа Долголенко из Москвы и группа Такаши Накано в Осаке, они тоже сделали повторный эксперимент, то есть с большей статистикой, и опять же видят. Но общее мнение такое, что люди, грубо говоря, перестали этим заниматься.
Итак, предложенный вами пентакварк искать перестали, но теперь нашли какой-то другой?
В квантовой хромодинамике есть два типа кварков. Есть легкие кварки, есть тяжелые. Легкие считаются отдаленность и стрэндж, а очарованный, там, бьюти и топ – это тяжелый. Но у них масса в десятки раз отличается, их сотни. В 1997 году мы занимались пентакварком, сделанным из легких кварков. А в 2010 году Дмитрий Дьяконов, он эту как бы, модель обобщил, включив один тяжелый кварк, очарованный шар. И действительно там тоже есть предсказания для пентакварка, уже с одним тяжелым кварком. Я не знаю, его, кажется, еще не искали. А то, что сейчас обнаружили, это пентакварк, где два тяжелых. Это не буквально наш, но я думаю, что нашу модель можно обобщить на случай двух тяжелых кварков.
На этот раз экспериментальный результат убедителен?
Я прочитал статью, и выглядит очень убедительно. То есть, ну, безусловно, там я теоретик, не экспериментатор. Может, там много подводных камней, но так выглядит очень, очень все хорошо.
А можно ли сравнить открытие пентакварка с открытием бозона Хиггса?
Ну, бозон Хиггс – это из разряда запланированных открытий. А это все-таки было некое неожиданное. То есть это, на самом деле, никто не предсказывал, никто не обсуждал. В отличие от бозона Хиггса, это открытие неожиданное. К чему это приведет? Давайте вот зададим вопрос, а к чему привело открытие бозона Хиггс? Более-менее ни к чему. Опять подтвердили, что стандартная модель, она стандартна и работает. Нет никакого нового прорыва. А здесь, ну, сейчас рано говорить, к чему это приведет, но где они там могут проявиться в космологии и так далее, это возможно. Но это пока спекулятивно. Понимаете, в фундаментальных исследованиях это как всегда. Наш КПД, он 1%. То есть 99% идет просто в корзину. Это может быть все что угодно. От новых источников энергии до понимания устройства Вселенной. А может быть просто пшиком.
Как вы думаете, этот результат достоин Нобелевской премии?
Мне трудно судить. С моей точки зрения, достоин. Достойно почему? Потому что, во-первых, это неожиданное открытие. Дело в том, что вот наша физика, она, ну, физика электронных частиц, она на долгое время замерла в такой фазе запланированных открытий. Ну, грубо говоря, вот копаем яму и вот докопаемся. А здесь это все-таки как бы открытие неожиданное, достойное.
Сергей Добрынин беседовал с российским физиком Максимом Поляковым. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Заключительная тема нашей программы историческая. 70 лет назад в Великобритании прошли парламентские выборы, которые впоследствии приобрели репутацию едва ли не самого парадоксального демократического волеизъявления в 20 веке. Консервативная партия под руководством премьер-министра Уинстона Черчилля, который только что в союзе с США и СССР привел Британскую империю к победе во Второй мировой войне, потерпела сокрушительное поражение от лейбористов во главе с Небросским и куда менее известным политиком Клементом Эттли. Некоторые историки считают результат тогдашнего голосования примером черной неблагодарности избирателей выдающемуся политику, которым, безусловно, был Черчилль. Другие указывают на то, что в условиях мира британцы сделали разумный выбор и приводят июльское голосование 1945 года в качестве примера триумфа демократии. Тогдашние выборы имели и международное значение. Они прошли в разгар Потсдамской конференции лидеров Большой Тройки, и уже в ходе заседаний выигравший Эттли сменил во главе британской делегации проигравшего Черчилля. Об историческом значении тогдашних событий я беседую с чешско-американским историком, специалистом по новейшей истории Европы, профессором Бостонского университета Игорем Лукишем. Повлияло ли поражение Уинстона Черчилля на выборах на ход Потсдамской конференции? Известно, что в первых совещаниях Большой Тройки в Потсдаме еще участвовал Черчилль, но затем он был вынужден попрощаться, поскольку его в качестве премьер-министра сменил лидер лейбористов Клемент Эттли, чья партия победила на выборах. Эттли был менее дипломатически опытен, чем Черчилль. Это как-то отразилось на ситуации в Потсдаме?
На одной стороне, само время мало правду, Черчилль был...
С одной стороны, вы правы. Таким дипломатическим опытом, как Черчилль, в тот момент не располагал почти никто из мировых политиков. К тому же его многолетний партнер, президент США Франклин Рузвельт, в апреле 1945 года умер, так что из этих гигантов западной политики военной эпохи к лету 1945-го оставался только Черчилль. С другой стороны, нельзя забывать о том, что именно Черчилль на предыдущих конференциях Большой Тройки в Тегеране и Ялте согласился практически со всеми предложениями Сталина по переустройству послевоенной Европы. И это касается не только Тегерана и Ялты, но и двусторонних переговоров Черчилля и Сталина в Кремле в конце 1944 года, когда они заключили то знаменитое соглашение на салфетке, которым разграничивали, сколько процентов влияния будут иметь после войны в той или иной европейской стране западные державы, а сколько СССР.
Там будем иметь Запад.
Поражение консерваторов под руководством Черчилля в 1945 году иногда называют самым удивительным результатом демократических выборов в 20 веке. Что, по вашему мнению, послужило причиной того, что лидер, стоявший во главе своей страны во время тяжелейшей, но победоносной войны, был отвергнут избирателями?
Мне то поражение не представляется таким уж удивительным. Стоит вспомнить, что Этли был в Потсдаме с самого начала, потому что никто не знал, кто одержит победу на выборах, и на случай победы лейбористов их лидер находился в Потсдаме. Вначале Великобританию представлял Черчилль, но когда появились результаты выборов, его тут же сменил его соперник. В целом можно назвать эту ситуацию чудесным триумфом демократии, когда избиратели принимают рациональное решение. Очевидно, что Черчилль был тем человеком, в котором Британия нуждалась после нескольких лет нахождения под властью тех, кто хотел примириться с Гитлером. В результате, как известно, к лету 40-го года ситуация была такой, что немецкие военные с захваченного ими другого берега Ла-Манша могли в хорошую погоду в бинокль разглядывать британское побережье. Черчилль был человеком, который, скажем так, вновь распрямил Британию, вернул ей уверенность. Но в конце войны британцы уже могли посчитать, во что она им обошлась, и решили отказаться от услуг консервативной партии в пользу лейбористов, которые, будучи островной версией социал-демократии, обещали избирателям социальную справедливость, большее равенство и другие привлекательные вещи.
Это был комментарий профессора Бостонского университета Игора Лукиша. Победа лейбористов стала началом самых крупномасштабных социальных реформ в истории Великобритании, а возможно и всего западного мира. О последствиях этих реформ рассказывает живущий в Лондоне историк и публицист Кирилл Кобрин. Ну вот вроде такая ситуация, премьер, блестяще, так сказать, проведший свою страну через тяжелейшие испытания, завершилась победоносная война, и вдруг через пару месяцев граждане говорят ему «до свидания» на парламентских выборах. Что произошло?
Ну, прежде всего, надо сказать, что эта победа действительно была неожиданной. Не только для тех, кто проиграл, но и для тех, кто победил. Клемент Этли, тогда лидер лейбористской партии, а потом ставший после этих выборов премьер-министром, он не мог поверить, что лейбористы получили 47,7% голосов, в то время как консерваторы 36. Но надо иметь в виду еще британскую избирательную систему, так что на самом деле разрыв был просто гигантский. Лейбористы получили 393 места в палате общин, что значило, ну, как бы, большинство в 146 голосов. Это действительно гигантский. А очень любопытно, что в тот самый вечер, когда были объявлены результаты выборов, вечером отправился Этли королю Георгу VI в Букингемский дворец, чтобы, ну, тот как бы назначил его премьер-министром. И здесь исторический обмен гениальными репликами произошел. А надо сказать, Этли был человеком тихим, малословным, и поэтому, оказавшись перед монархом, он сказал только одну фразу: «Я выиграл выборы». На что также лаконично король ответил: «Я знаю, я слышал это в выпуске новостей в 6 вечера». Когда вот мы с вами говорим, что вот какая неблагодарность, Черчилль выиграл войну, а его вот так прокатили на выборах, выиграл войну не Черчилль, а выиграл войну Великобритания. А руководил этой Великобританией кабинет во главе с Черчиллем, но первый раз в британской истории вице-премьером был как раз Клемент Этли. Этли точно так же выиграл войну, как и Уинстон Черчилль. Это же было коалиционное правительство. Британское общество устроено по-другому. И в то время значительную часть британского общества составлял рабочий класс, который совершенно по-другому воспринимал публичный образ политиков и саму политику большинства британского населения, не забывало о своих социальных претензиях, правах, интересах. То есть мы не можем сказать, что в едином порыве британское общество забыло все свои, так сказать, разногласия, разногласия и победило Гитлера. Оно победило Гитлера, помня о своих разногласиях. И вот эти разногласия вышли на первый план сразу же после того, как Гитлер был побежден. Был специальный комитет такой, который возглавлял экономист Уильям Беверидж, который попытался понять, что же... Они смотрели вперед, они понимали, что война кончится и придется иметь дело с обществом. И вот отчет Бевериджа, который был специально составлен, чтобы прямым языком описать все главные несправедливости, пороки современного общества, среди которых было невежество, грязь, лень, болезни и так далее. В этом отчете было не только описание ситуации, но и призыв или так, описание того, как надо из этой ситуации выйти. И вот тогда и появляется впервые концепция welfare state, то есть государство социальной справедливости, которая фактически и была реализована за 6 лет правления Климента Эттли после победы на выборах. Что было сделано за 6 лет? В 1948 году создана знаменитая NHS, National Health System. Это система медицинского бесплатного обеспечения, которого не было никогда. В частности, в первый же год своего существования в рамках NHS 8,5 миллионов человек получили первый раз в жизни помощь дантиста, и было выписано 5 миллионов пар очков бесплатных. Тут и пенсии, и пособия, и больничные, и бесплатные похороны, и пособия на детей, и прочее, прочее, прочее. Не забывайте, еще раз говорю, это было создано впервые в истории западного мира. Третье – это гигантская компания по строительству дешевого и бесплатного жилья для малоимущих людей. Например, с 1945 по 1951 год было построено в Британии около миллиона новых домов. Впервые было введено бесплатное образование не только начальная школа, но и, так сказать, secondary school, да, гимназия, то, что называется. Что касается цены этого, да, цена была высокая. В стране до середины 50-х годов были талоны на основные продукты питания. Ну и, конечно, национализация. Было национализировано очень многое. От Банка Англии в 1946 году, угольная промышленность, железные дороги, каналы. Ну, естественно, стальная индустрия и прочее, прочее, прочее. То есть к 1951 году 20% британской экономики находилось в... Ну, это не государственная собственность, это общественная собственность называется. Но на самом деле это так. Что касается внешней политики, не будем об этом много распространяться, но ведь деколонизация Британии началась и в основном закончилась именно при правительстве Эттли, когда Индия получила независимость, точнее, бывшая колония Индии, там несколько государств образовалось, и британцы ушли из Палестины, что привело к образованию государства Израиль.
Сейчас, когда мы смотрим на эту ситуацию, что из нее можно извлечь? Это что, урок демократии, когда популярный, знаменитый политик, которому действительно есть чем, мягко говоря, есть чем похвастаться, тем не менее перестает чувствовать общество, и общество меняет его на людей, которые способны реализовать насущные нужды этого общества.
Во-первых, Уинстон Черчилль при всех своих достоинствах никогда не отличался знанием британского общества. Знанием британского общества отличался как раз Климент Эттли, который был выходцем из среднего класса, из лондонского пригорода, который многие десятилетия работал, он был мэром очень пролетарского района. Уинстон Черчилль очень хорошо знал эту страну как, ну, как бы британский дух. И вот когда потребовалась мобилизация британского духа, безусловно, Черчилль мог, ну, как бы сфокусировать себе симпатии общества, и слава богу, это произошло. Но все-таки демократическая страна не может жить в ситуации военной, полувоенной мобилизации. Естественно, что насущные интересы, как мы говорили, вышли на первый план. Лейбористы в этом смысле тогда им было что сказать, им было что предложить обществу. Говоря о внебританском уроке, ну, во-первых, долго горцевать на лаврах победителя никому никогда не удавалось. И это первый, и, мне кажется, очень актуальный для России урок. Второй урок заключается в том, что можно быть социалистом и проводить социалистическую революцию, не размахивая кулаками, швыряя коктейли Молотова, там, я не знаю, и не красуясь на майках, так сказать, леваков, Че Гевара и так далее. Настоящим социалистом 20 века был как раз Клемент Этли. Социализм может быть такой и должен быть такой, если он должен быть. Он должен быть исходить из знания общества и из того, как это общество можно сделать более справедливым, жизнь людей лучше. Что касается другого социализма, который призывал к революциям и так далее, это все кончалось вот сталинщиной. И нет лучшего, так сказать, контраста для деятельности правительства Этли, чем особенно поздний сталинист. Не только с его чистками, продолжающимися ГУЛАГом и так далее, но и с растущей социальной несправедливостью. Уже много работ, между прочим, написано о том, что 40-е, начало 50-х годов – это годы невероятной социальной несправедливости в Советском Союзе. И она углублялась. Только при Хрущеве началась программа строительства массового жилья для людей и прочее, прочее. Социализм оказался советский просто настолько чудовищно выглядящим на фоне как бы скромных, но настоящих социальных революций, которые происходили в середине 20 века, что даже говорить нечего.
Рассказывал историк и публицист Кирилл Кобрин. Подвели итоги пятницы 17 июля. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.